Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 140-я серия программы «Самое важное. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Сегодня у нас, пожалуй, самая известная притча Иисуса Христа, притча о милосердном самарянине. И интересно, что эта притча на самом деле не столько о делах милосердия, это притча о вечном спасении, о том, как нам обрести спасение. Многие забывают об этом, что притча-то начинается с вопроса «что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?». И обычно в таком протестантском дискурсе принято отмахиваться от начала этой притчи, от, собственно говоря, от той ситуации, в которой эта притча рассказана, говоря, ну, конечно, спасение не бывает же по делам, это просто такой моральный урок, это просто, чтобы вот отвязаться от юноши, Христос говорит, вот соблюди заповеди. На самом деле, друзья мои, эта притча, конечно, о нашем с вами вечном спасении. И наше спасение, конечно, зависит от того, соблюдаем ли мы Божьи заповеди. Потому что, конечно, да, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. А с другой стороны, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Парадокс? Парадокс. Но здесь на самом деле нет даже никакого логического противоречия, потому что спасаемся мы действительно благодатью, независимо от наших дел. Вот когда мы приходим ко Христу, вот люди, язычники, не знавшие Христа, приходят к Нему и в святом крещении омывают все грехи благодатью Господа Иисуса Христа, преображаются, делаются новым творением во Христе. И, конечно, все грехи им прощаются, независимо от их заслуг. Они ничем сами спастись не могут. Язычники, добродетельные язычники, спастись не могут, если не примут благодать Господа Иисуса Христа. Не от дел, чтобы никто не хвалился. На небесах не будет такого там, значит, знаете, я вот через Христа спасся, а я, знаете, просто очень много добрых дел сделал, поэтому вне Христа спасся. Да нет, конечно, вне Христа нет никакого спасения. Невозможно делами спасение заслужить. Да? Но, когда ты, независимо от дел, омылся кровью Христовой в крещении, благодать Христова очистила тебя от всякого греха, вот дальше твое спасение уже зависит от того, как ты это спасение себе усваиваешь. И это спасение ты должен дальше совершать со страхом и трепетом, потому что написано «и изыдут». Делавшие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Там не спрашиваются, ну, знаете, я просто веровал. Я же думал, что и после от моих дел ничего не будет зависеть. Нет, будет зависеть. Если ты после крещения, после уверования, после того, как ты сказал всему миру, что я христианин, если ты начнешь убивать, воровать, лгать, прелюбодействовать, нарушать все заповеди Божьи, значит, и в этом ты там не будешь ни раскаиваться, ни бороться с грехами, то, конечно, ты просто попадешь в ад. Это, собственно, даже не обсуждается. «Таковы Царство Божьего не наследуют», — говорит апостол Павел. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились». Да? А значит, вы перестали быть таковыми. А если по плоти живете, то умрете. А похоть же зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает смерть и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, до того, как Христос пострадал на кресте, воскрес, и до того, как случилась Пятидесятница и началась церковь, люди спасались также благодатью Божией. Они становились членами народа Божьего Израиля, да, то есть они обрезывались в восьмой день, они соблюдали закон Моисеев, и кто соблюдает этот закон, тот был жив. Точно так же. И вот один законник, читаем мы теперь, да, вот начал подкапываться под Иисуса. Почему? Потому что он думал, что, ну Иисус сейчас вот что-нибудь такое в протестантском духе скажет, что закон исполнять для спасения не нужно. Искушал я его, сказал, значит, законник. А впрочем, давайте прочитаем Евангелие от Луки, 10 главу, с 25 по 37 стихи. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Вот какая штука. Христос вовсе не спорит с тем, что для того, чтобы сохранить свое спасение и наследовать жизнь вечную, спасение, данное по благодати, но его надо хранить, его нужно веру свою показывать в делах, да? И если у тебя не будет дел, то твоя вера будет бесовской, не спасительной. Может ли такая вера спасти его, спрашивает святой Иаков? Да нет, конечно, и бесы веруют и трепещут. И эта притча, конечно, о спасении. Но возникает вопрос не в том, что нужно или не нужно соблюдать заповеди Божьи, чтобы наследовать жизнь вечную. Конечно, нужно. Возникает вопрос, как их соблюдать и действительно ли мы их соблюдаем. Здесь, конечно, вопрос о спасении и о лицемерии. Потому что одна из главных заповедей «возлюби Бога твоего», она, ну, как бы легко понимаема нами. Да, надо любить Бога, надо стараться выполнять все религиозные предписания, ходить в храм, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ходить на литургию, исповедоваться, причащаться. С этим проблем нет. Это легко. Что здесь трудного? За этим легко следить. Правда, многие и этого не делают. А вот возлюбить ближнего, как самого себя, это уже труднее. И вот здесь всегда у нас начинается червоточинка. И вот этот молодой законник, он начинает чувствовать подвох. Значит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. А здесь-то у нас проблема. Потому что есть очень много людей, которых мы не любим. И тут всегда есть искушение применить такую казуистику. Ну, сказано: возлюби ближнего твоего, как самого себя. А кто же мой ближний? Неужели все люди мои ближние? Как узнать, кто мой ближний? Вот здесь мы подобрались к самой сути. Да? Возлюбить Бога – понятно, а возлюбить ближнего, как самого себя, вот здесь непонятно часто. Да? И именно здесь мы прокалываемся, и вот этот законник прокалывается. Потому что кто же мой ближний? Да, ближних надо любить, а вдруг ближний-то это еще не всякий человек. Ну, вот это какой мой ближний? Он же не ближний, он же там совершенно пропащий человек. Кто мой ближний? Это очень интересный вопрос. И, на мой взгляд, вот Христос, как раз рассказывая притчу о милосердном самарянине, отвечает на вопрос законника. А кто мой ближний? И законник верно отвечает. Вот кто как ближний поступил? Оказавший милость. Иди и ты поступай так же. Оказывай милость ближнему. А кто мой ближний? Четыре признака. Четыре простых признака. Кто мой ближний? Во-первых, мой ближний тот, кто находится в радиусе моего действия. Тот, до кого я могу вот дотянуться рукой. Легко, знаете ли, любить жителей острова Кергилен. Или, знаете, у меня вот есть свой остров. Я шучу, да? Ну, есть в море Лаптевых, рядом с полуостровом Таймыр, остров Большой Бегичев и остров Малый Бегичев. То есть у меня два острова. И там периодически какие-то люди живут, и мне легко их любить. Вот. Я с ними никогда не встречусь. Легко любить дальних. А вот ближних любить тяжело, потому что ближний – это тот, до кого ты можешь дотронуться. Вот он и твой ближний. Это же так легко, как бы, да, из самого значения слова это следует. Ближний – это тот, который близко. Но даже люди, которые физически близко, могут быть очень далеко. А если вот рядом со мною мой враг, самый заклятый, а Бог говорит, погоди, разве без воли Божьей вы оказались на расстоянии вытянутой руки? Окажи милость ему. Кто мой ближний? До кого легко дотронуться рукой? Вот тебе ответ на вопрос, кто мой ближний. Вот кто рядом, ему благотвори. Перестань думать об улучшении политической обстановки в стране. Перестань думать о геополитике. Перестань думать там о Балканах, об Африке, об Индонезии, о правах чернорабочих в Гонконге, там, на Филиппинах или в Новой Зеландии. Вот человек рядом с тобой. Вот он нуждается в том, чтобы ты ему оказал милость. Разную. Может быть, просто приветливо поговорить. Может быть, восполнить его нужду. Но вот, на расстоянии вытянутой руки, вот он, твой ближний. И от того, насколько ты окажешь ему милость, будет зависеть твое вечное спасение. Это важно. Второе. Кто мой ближний? Мой ближний – это тот, на кого у меня вечно не хватает времени. Ну вот он всегда не вовремя. Ну, очень понятно, значит, там прошел левит, священник, они торопились в храм, у них свое расписание, значит, вот, ну, некогда, но всегда не кстати. Я очень хорошо помню, мы с женой ехали по моему родному городу Тольятти на машине. Была зима, так довольно холодно, вечер уже, пустынно на улицах, и мы едем по улице, а еще такая улица там широкая, она, значит, две полосы в одну сторону, потом там такой, такая клумба, такое мощное разделение, и две полосы в другую сторону. И вот мы едем, и прямо на дороге лежит человек. Ну, то есть он пьяный, плохо ему стало, сбил его кто-то. А машины, ну так, еще есть. И мы как-то так, мы очень куда-то торопимся, нам, у нас дела. И мы этого мужичка, значит, объезжаем, едем. И у меня что-то скребет, конечно, на сердце, потому что по-хорошему бы надо остановиться. Но что это я-то должен остановиться-то, а? Почему я? Ну, столько машин. Ну, наверняка кто-нибудь вызовет скорую. Ну, наверное, значит... Я говорю, ну, вот я это жене начинаю говорить, говорю, ну, слушай, ну мы торопимся, ну, может быть, у кого-то больше времени, ну, помогут человеку. И жена мне говорит, да, что-то мы с тобой вот как в притче о самарянине, как священник и левит. Ну, я, конечно, насупился, разворачиваться, а это же как? Это ж надо до ближайшего там кольца, на кольце развернулся, а там поехал. Потом, чтобы на эту полосу вернуться, надо опять там до кольца. Значит, ну хорошо, ладно, разворачиваемся. Развернулись, поехали, вернулись там опять до кольца, там еще раз развернулись, чтобы по этой же полосе к мужику этому подъехать. Значит, подъезжаем к этому месту, никого нет, вообще никого, чисто. Даже притормозили, посмотрели не на обочине, ничего. То ли мужик оклеймался, встал, сам пошел, то ли действительно кто-то его забрал. То ли, может, уже вызвали скорую, и скорая приехала и забрала его. Но мне жена говорит, а что, если это был ангел Господень, чтобы нас с тобой испытать? Мы же ведь провалили экзамен, по большому счету. Да, провалили, потому что времени вечно нет. А кто мой ближний? Мой ближний тот, на кого не хватает времени. Конечно, вот подобные вещи потом надо будет рассказывать на исповеди, каяться в них и в следующий раз сдавать экзамен. Да? То есть понятно, что когда мы каемся искренне, даже если мы нарушили какую-то заповедь, Бог прощает нас и не вменяет нам и наших преступлений. Исповедь как раз подобна крещению, она тоже смывает все грехи. Поэтому мы все равно спасаемся по благодати, да? Ну, может быть, священник еще и епитимию назначит, чтобы мы ущерб какой-то могли возместить либо в духовном, либо в материальном мире, потому что иногда наши грехи наносят ущерб. И, конечно, я раскаялся в этом грехе, но я его запомнил. Мой ближний тот, на кого у меня не хватает времени. Не хватает времени на человека? Все, вот это сигнал. Вот он, твой ближний. Третий признак. Мой ближний – это тот, на кого я должен потратить свои деньги. Денег всегда жалко. Не подать нищему, а там, когда тебя даже просят. Я частенько там прохожу иногда вот мимо, мне просто лень, опять же, некогда. Да и жалко, честно говоря. Я все время оправдываю себя, но это же там мафия, там и так далее, попрошайки и все такое. Да, иногда нужно с рассудительностью, да, иногда нужно помочь хлебом, там не всегда нужно давать деньги, кстати. Это само собой. Но вообще-то вот этот самарянин, он не посчитался с расходами. Он возлил свое масло, вино, доехал до гостиницы, заплатил и пообещал и дальше, значит, хозяину гостиницы. Хотя хозяин гостиницы тоже мог бы поучаствовать, но не он главный герой притчи. Мой ближний – это тот, на кого мне нужно потратить деньги. Вот тот, кто просит, кто нуждается, действительно, не значит, что все деньги надо отдать. Но хотя бы что можешь. Хотя бы что можешь. Интересно, да? И вот тут уже прям хочется сказать, не-не, может, в какую-то другую религию, да, может, не в христианство. А Христос говорит, нет компромисса. Если ты видишь человека, который нуждается, ты должен дать хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Хоть как-то помочь. Кто видит брата, да, своего нуждающегося, но затворяет сердце свое, это пустое такое благочестие. Про это Библия же говорит нам. Это не любовь. И это грех, который надо исповедовать. И жадность. Не пожертвовать, когда просят пожертвования. В церкви не нести финансовую ответственность. не помогать тем, кому ты можешь помочь. Это тяжело, но мой ближний – это тот, на кого я должен потратить деньги. Самарянин тратит деньги. Ну и, наконец, четвертое, последнее. Кто мой ближний? Это, наверное, самое тяжелое. Мой ближний – это подчас самый неприятный человек. Это тот, кого я ненавижу. Это мой враг. Понятно, что вот Христос же, как такой настоящий учитель, здесь немножечко подначивает этого законника. Ведь кто такие законники и фарисеи? Это самые праведные люди. Они были в некоторой оппозиции священникам и левитам, официальной религиозной элите Израиля. Потому что священники – это храмовая религия, а мы законники, мы вот в синагогах, мы изучаем Писание, и мы живем правильно. Не то, что эти формальные там религиозные деятели, они там всего лишь там жертвы приносят, но ведь как попало же живут. И поэтому, когда Христос рассказывает притчу, и в этой притче мимо нуждающегося человека проходит сначала священник, потом левит, законник, конечно, расцветал все больше и кивал головой и ждал. Ну, сейчас третьим по законам жанра должен пойти фарисей, и фарисей все сделает правильно. Но вместо фарисея третьим идет самарянин. А это твой враг. В религиозном смысле нет ничего более такого, ну что ли, далекого от спасения, чем самаряне. Это сектанты. Вот. Притча о милосердном баптисте для православных, притча о милосердном свидетеле Иеговы, притча о милосердном цыгане. Да, там, то есть, кого ненавидят вот, общественное сознание? Прям вот ненавидят. Притча о милосердном гомосексуалисте, притча о милосердном жердяе, толстяке. Ну, кого? 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 Притча о милосердном олигархе, притча о милосердном чиновнике. Ну, то есть, вот подставьте, кого там вы ненавидите, кого вы высмеиваете, кого вы хейтите, готовы хейтить всегда, вот что называется, по умолчанию. Люди, которые вам ненавистны, а они могут оказаться вдруг милостивее вас. И Христос не говорит, что неважно, в кого там верить, да, Христос не хвалит самарян за их верную там позицию. Нет, в беседе с самарянкой он прямо говорит: спасение от иудеев, у самарян вера извращенная, но ты не беспокойся, все равно скоро все переменится, важно будет верить в Мессию, который я вот с тобой говорю. Ну вот, и поклоняться можно будет уже не в самарян, не на Самарянской горе, не на горе Сион, не в храме, потому что и храм уж не будет этого, а на любом месте в духе и истине можно будет совершить мессу, божественную литургию, потому что Христос главный. Вот, то есть Христос-то ведь не религию самарян превозносит здесь, а милосердие. Милосердие. И вдруг человек другой веры, человек тебе абсолютно ненавистный, может оказаться милосерднее тебя, и, обретя истинную веру, вперед тебя войдет в Царство Божие, а ты со своей ненавистью можешь оказаться в аду. Мой ближний – тот, кого я ненавижу. Это прямо-таки заставляет задуматься. Итак, еще раз. Кто мой ближний? Тот, кто находится в радиусе моего действия. Потрогать рукой. Мой ближний – тот, на кого вечно не хватает времени, кто требует моего времени. Мой ближний – тот, на кого я должен потратить деньги. И мой ближний – тот, кого я ненавижу. И от этого зависит мое спасение. Удержание моего спасения, да? И если я промахнусь, а грех по-гречески «промах», то только искреннее покаяние и исправление моих путей помогут мне удержаться на путях спасительных. Ой, как это непросто. Ой, какую задачку задает нам Господь. Ой, какую высокую планку Он ставит. Самое время об этом поразмышлять и помолиться. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.